Это очень как-то удобно, то, что Вольтер написал об этом, потому что мы можем это цитировать. Мы смотрели действительно на историю, в кавычках, Российской или Советской империи тоже империалистическими глазами. Мы пытаемся разговаривать, чтобы войны не было. А советские люди, они смотрят на компромисс как на знак слабости.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Сегодня наша собеседница Сесиль Весье, славист и историк, профессор Ренского университета, Франция. Профессор Весье, вы не так давно выступили на одной из конференций с темой о Франции и мифах об Украине и о России. Вы начинаете с того, что существует некий конфликт памяти между Западом и Востоком. О каком конфликте идет речь?
Это главный конфликт между Западом, то есть Западной Европой, и Восточной Европой, и Восточной Европой я все-таки вот включаю Россию. С другой стороны, положение становится намного лучше в последние годы. То есть, понимаете, для нас во Франции проблема в том, что мы не прожили тот самый как-то 20 век. Из-за того, что у вас якобы как-то строился коммунизм, из-за того, что был железный занавес, у нас как-то другие 20 веки. Как вы знаете, во Франции, например, после войны было очень как-то сильное коммунистическое движение. И действительно были вот все эти мифы о том, что там уже как-то с 20-х годов, с 30-х годов, но уже после войны это стало действительно как-то огромным движением, когда французская компартия стала самой большой политической партией во Франции. Мы знали о том, что есть коммунистические преступления, мы знали о репрессии, там всегда были эмигранты, русские эмигранты, эмигранты из Советского Союза, эмигранты из Восточной Европы, которые рассказывали о том, что да, есть преступления, есть лагеря. Вы все помните, как был, например, этот суд над Кравченко в 49-м году. И тогда все стало, скажем так, известно. Это было известно вот до этого, потому что, скажем так, Суварин об этом очень много писал. Виктор Серж тоже об этом писал. Но в 49-м году это год, когда уже невозможно это отрицать. Но все-таки огромная коммунистическая партия, поэтому некоторые, скажем так, Сартр, о котором я сейчас очень много пишу, сказал, ну, конечно, есть преступления, но цель оправдывает средства. Зато у нас во Франции самое действительно как-то жуткое преступление – это было то, что немецкие нацисты и их помощники сделали с евреями, о том, что они действительно как-то забрали евреев везде, привезли в какие-то лагеря, чтобы их разрушить, как разрушают крест. Да? И это как-то невозможно понимать, как, простите меня, я только что прочитала вот какие-то вещи о том, что русские солдаты делают в Украине, просто тоже невозможно понимать, хотя как-то размер, конечно, другой. И поэтому действительно главное преступление для нас – это Холокост. Как вы знаете, в Советском Союзе, да, Евтушенко, нет памятника, Бабиньярик, там, где они убили 30 тысяч евреев, об этом не было сказано или мало было сказано. Было сказано о том, что да, нацисты жестоко убили многих советских людей, но о том, что они специально искали евреев, чтобы их разрушать, и чтобы разрушать и детей, и стариков, и всех. Просто из-за того, что они есть, об этом было мало сказано. То есть, действительно, есть эта разница.
Профессор Весье, Украина сравнительно недавно стала независимым государством. Во Франции был какой-то образ Украины. В Западной Европе, думаю, что Вольтер был одним из первых, кто писал об Украине времен гетманщины.
Вы знаете, это очень как-то удобно, то, что Вольтер написал об этом, потому что мы можем это цитировать, и французы сразу понимают, скажем так, когда Путин сказал, что Украину создал Ленин, что до этого не было вот никакой Украины, мы сразу как-то говорим, ну посмотрите, что Вольтер сказал. И он сказал о том, что действительно Украина всегда хотела быть свободной и всегда стремилась к свободе. То есть французы сразу понимают. Но Украина стала независимой больше, чем 30 лет назад. До этого и даже до Оранжевой революции было очень-очень-очень смутное представление об Украине у многих-многих французов. Уже как-то в 20-е годы, в 30-е годы, потом после войны приехали волны украинских беженцев, которые работали на севере Франции. Там их называли, я точно помню, как их называли поляками. Они считались поляками, скорее всего, потому что в 20-е годы это были вот люди из Галиции. И они считались украинцами, а мы их считали поляками. До первой оранжевой революции, я почти уверена, у меня как-то нет точных данных, но я почти уверена, что большинство французов сказали бы, что Украина – это часть России. Потом, после первой революции, вещи все-таки изменились. Были все эти фотографии, были все эти, скажем так, передачи на телевидении о том, что люди хотят бороться за свой выбор, за свою свободу. И это, конечно, впечатляет, и это, конечно, нравится французам. И после революции 13-го года, революции достоинства 13-14 года, еще как-то больше сейчас, значит, да, все французы понимают, что Украина есть, что это независимое государство, и что она хочет быть свободной, во всяком случае, от влияния России. Все французские дети, мне кажется, прочитали в детстве одну маленькую книжку, которая называется «Маруся». И написал как это французский писатель, даже не помню вот какой, я просто вот помню эту книжку, я помню, как она вгладила. Она у меня была, как у всех французских детей. Там это история какой-то маленькой девочки с Украины, из Украины, которая помогает гетманам, скорее всего, которые борются за свободу. И потом ее убивают. И есть последняя картина, где вот эта маленькая девочка, у которой есть вот красный платок, прекрасно помню, вот этот красный платок лежит убитой в поле. Эта книжка была прочитана миллионами французов, когда она была напечатана в 19 веке, и потом дальше все как-то поколения, сейчас нет, я не знаю, но прочитали. А на кафедрах славистики постоянно говорили, да, о Российской империи, об СССР, о России и так далее. Очень мало как-то говорили о других славянских странах. Мы смотрели действительно на историю в кавычках Российской или Советской империи тоже достаточно империалистическими глазами.
Нынешняя война перетасовала многие политические, идейные, мировоззренческие карты и колоды. Какова судьба вот этого французского известного и всегда симпатичного русскому сердцу русофильства? Вы говорите, что какие-то назревают перемены. Какого рода? Будет ли увеличиваться доля украинской культуры в изучении французскими специалистами в области славяноведения? Уйдет ли русская культура? Уйдет ли имперскость? Все то, о чем сейчас так много пишут в Фейсбуке. Как вам представляется, если можно о такой футурологии поговорить?
Об одном я уверена, что русская культура никуда не уйдет. Пока будут читатели во Франции, пока будут люди, которые любят кино, будут действительно люди, которые будут читать русские книги и которые будут смотреть русское кино. Кроме того, это советская культура, это советские писатели, которые были, которые, о которых сейчас во Франции все забыли, о которых узнали снова в России, как, конечно, о них не забыли, но, скажем так, вот Наталья Громова, она действительно как-то пишет об этих советских писателях. Прилепин у вас тоже как-то пишет о них. И вот эти книжки, они у нас, скажем так, его книжка про Леонова, у нас, конечно, не была переведена, потому что никто не помнит, кто был Леонов. То есть есть тоже вот эта советская культура, которая существовала. И мне кажется, что очень важно тоже как-то ее знать, ее изучать, потому что эта культура, там есть вот очень хорошие вещи, там есть как-то жуткие вещи низшего качества. Но сейчас задается этот вопрос приездом Серебренникова на Каннский фестиваль. А какие связи должны быть между художником и властями? Этот вопрос задается более или менее везде. Но он задается особенно, скажем так, громко сейчас в России, и украинцы, которые тоже были в Советском Союзе, задают этот вопрос особенно как-то громко. И в этом смысле советская культура – это тоже замечательное поле изучения и понимания. То есть вот в этом поле была Ахматова с одной стороны и был Сурков, да, который тоже как-то издал Ахматову. Их отношения к власти были как-то другие. То есть эта русская культура Ахматовой, Пастернака, Толстого, Пушкина и так далее, она никуда не уйдет. Я очень надеюсь, что эта советская культура, она тоже как-то будет возвращаться, чтобы нам помогать. Но я абсолютно уверена, я это сказала вот своим коллегам 2 дня назад, что мы не можем изучать эту культуру, как мы это сделали до войны. Это просто невозможно. Вот, например, когда ты говоришь о Пушкине, и я не специалист по Пушкину, но просто невозможно, да, говорить о литературе 20 века, если ты не будешь как-то все-таки говорить о Пушкине, об истоках. Мы как-то студентами читаем его стихи о том, что вот есть вот наши как-то славянские конфликты, и вы, западные люди, оставите нас в покое между собой. То есть это действительно как-то очень актуальные стихи. Это действительно актуальная тема. Сейчас я вижу и слушаю, как украинцы говорят, что да, он как-то Пушкин империалист, он призывал к тому, чтобы уничтожили Польшу и так далее. И то же самое про Бродского и так далее. Да, это есть. А сейчас мы все как-то будем достаточно разумно и спокойно смотреть на эти стихи, которые были написаны в своем контексте. И, как вы знаете, у нас даже как-то без России, без Украины, у нас тоже как-то на Западе есть вот это течение, вот cancel culture, о том, что есть, скажем так, какие-то великие писатели, которые являются в 17 веке шовинистами и не принимают женщин и так далее. То есть, понимаете, это все тоже зависит от контекста.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня наша собеседница Сесиль Весье, славист и историк, профессор Реннского университета, Франция.
У меня к вам политический вопрос. Как вы относитесь к настойчивым попыткам президента Макрона найти общий язык с российским президентом? Это политика, сеансы психоанализа, вера в дипломатию.
Вы знаете, с одной стороны, да, мы говорили о конфликтах памяти. Или, может быть, даже как-то не о конфликте памяти, а о том, что у нас есть разные памяти, разные взгляды. А я тоже писала о том, значит, там был замечательный социолог, который эмигрировал из Советского Союза, Лефевр. И он об этом написал уже как-то в 70-е годы, это были как-то в журналах эмиграции, даже не помню, в каком журнале, который издал, скорее всего, Шалидзе. Это исследование открыло мне глаза в смысле, что мы на Западе, мы считаем, что главное — это получить какой-то компромисс. То есть компромисс — это не знак слабости. это знак того, что мы пытаемся разговаривать, чтобы войны не было. А он объяснил, что это было в контексте этих переговоров между американскими президентами и Брежневым. А советские люди, они смотрят на компромисс как на знак слабости. И даже когда американские президенты хотели здороваться с Брежневым, советские люди как-то смотрели на эти улыбки, на эти потянутые руки, как на знак слабости мы как-то готовы вам всем отдать. Вы понимаете, что Евросоюз на самом деле построен на том, что лучше иметь какой-то компромисс, чем иметь войну, плохую или хорошую войну. То есть между Францией и Германией, например, мы нашли, скажем так, какие-то компромиссы по поводу наших спорных вопросов. Мне кажется, что Эммануэль Макрон находится в этой логике. То есть он находится в логике в том, что если мы будем говорить с кем-то, с кем угодно, всегда можно найти какой-то компромисс, какой-то выход из положения. То, что он говорит о том, что нельзя унижать Россию, нельзя поставить Путина в угол. Это значит, вот Путин, если ты хочешь, ты можешь остановить войну. И мне кажется, что мы с вами понимаем, что у Путина все-таки вот другая логика. Другая логика о том, что я им покажу, что я вот самый сильный мужик, и что я использую силу, я не хочу использовать диалог. В этом смысле, да, есть какая-то разница, но с другой стороны, да, эти диалоги как-то никуда не привели, но они тоже значат, что если ты хочешь остановить это ужас, ты можешь это делать сразу. Мы все-таки, Франция, да, великая нация, но все-таки находимся в Евросоюзе. То есть мы сейчас, еще до июля, как будто во главе Евросоюза, но мы не можем действовать без наших союзников и без тех стран, которые тоже находятся в Евросоюзе. И мы понимаем, что, например, Польша, Литва, Латвия, Эстония, все эти восточные страны, они даже не скрывают, что они уже нам, Франции и Макрону, не доверяют, потому что они говорят, и, наверное, они правы на самом деле, что эти диалоги, эти бесконечные телефонные звонки, они ни к чему хорошему не приведут. И не привели. И это факт. С другой стороны, у каждого, скажем так, своя роль. Пусть американцы призывают к разрушению России, пусть все-таки вот Франция продолжает говорить, что мы должны все-таки заключить мир.
Профессор Весье, вы лично сами знаете кого-нибудь из сегодняшних беженцев во Франции?
Да. Первое, о чем я думаю, это даже не лично, но у нас на кафедре работает одна преподавательница, абсолютно прекрасный преподаватель, который прожила почти всю жизнь в Украине. Потом она вышла замуж 15 лет назад и живет во Франции. Она на самом деле русская. У нее родители русские, и они жили уже 25 лет под Киевом. И когда началась война, то есть не в 2014, а в 2022, она поехала туда на выходные, чтобы забрать своих родителей и их привести к нам. С ними я не встретилась, но отчаяние этой коллеги я видела. И это было, знаете, вот это было как-то вершина абсурда. В смысле, что до этого, как это все началось, я даже как-то шутила с ней, потому что она защитила Россию, она как-то очень любит русскую культуру. А сейчас это все. Это все. Она даже как-то не хочет возвращаться в Россию. То есть все это было разрушено при ней, хотя и с ней было видно, как все-таки эти культуры в какое-то время, эти народы в какое-то время были, здесь это украинцы меня как-то убьют, но были близкие, были как-то дружные. И сейчас это все. Там есть вот эти пожилые люди, которые живут вот далеко от своего дома, дочь, которая преподает русский язык, передает русскую культуру, не то что ненавидит, но абсолютно не принимает, скажем так, эту политику, которая ведется в России.
Профессор Весье, беженцы в истории Франции, ну, явление хорошо знакомое. Чем и как встречает Франция беженцев из Африки, из Азии, из бывших колоний?
У нас есть очень много людей из Африки и так далее, но они, скорее всего, не беженцы, они как-то приехали работать. Потом есть, скажем так, сирийские беженцы. Их принимают, скорее всего, очень плохо. Вы понимаете, это жуткая проблема. Я не специалист по этой проблеме, но когда ты видишь, например, что люди живут в палатках, у Парижа или на севере Франции, что они живут в этих жутких палатках уже как-то месяцами или годами, ты понимаешь, что ничего хорошего из этого как-то выходить не может. То есть мы их принимаем, скорее всего, плохо, когда эти беженцы от войны. И здесь огромное отличие с тем, как принимают украинцев, потому что я была даже как-то сама удивлена, честно говоря, потому что у французов действительно был крик души, а они прекрасно принимают пока этих украинских беженцев, конечно, меньше, чем поляки, но прекрасно их принимает, прекрасно их принимает в свои дома и так далее. То, что они не сделали и не как-то собираются делать с сирийскими беженцами, то есть действительно задается вопрос, а это чистый расизм или нет. Я не сказала бы, что это расизм, но когда ты видишь украинцев, ты понимаешь, что это все-таки Европа, это все-таки одна наша европейская культура. Очень многие тоже как-то считают, что когда ты видишь российских беженцев, это тоже вот наша общая европейская культура. Вопреки всех различий, вопреки 20 века, вопреки этих конфликтов, о которых мы говорили. Но действительно, да, есть огромная разница.
Профессор Весе, ваша книга «За вашу и нашу свободу» посвящена советским диссидентам последней трети 20 века. Традиция диссидентства в России жива?
Конечно, жива. Она не была достаточно использована властями, потому что, и это было понятно, что когда бывший КГБист пришел к власти, это было понятно, что опыт диссидентства не будет использован. Но, вы знаете, я должна сказать, меня очень впечатляет, например, как некоторые российские журналисты работают. И уже достаточно как-то долго все-таки так работает. Как они исследуют? Скажем так, я тоже писала книжку о кремлевском влиянии во Франции, где я рассказывала, например, о том, что в Петербурге работает фабрика троллей. Почему я могу об этом как-то рассказывать? Потому что были российские журналисты, которые все это исследовали. То есть вот опыт, скажем так, диссидентства, он, например, у таких молодых людей из России, которые исследовали и фабрику троллей, и кто был убит на Донбассе, и где их похоронили, и которые нашли, скажем так, эти могилы, в том числе в городе Псков и так далее. То есть замечательные журналисты, есть тоже пропагандисты, есть тоже Соловьев, есть тоже все эти, которые на Первом канале, которые все это как-то взяли от бывших советских пропагандистов, Заславского и так далее, Ермилова. Мы их тоже знаем, поэтому я говорю, что это советская культура, это сокровище, которое нужно изучать. Но люди в мемориале, которые изучали советскую историю, которые исследовали вот эти чистки, эти преследования, тоже, знаете, театральные люди, которые поставили спектакли по тому, что произошло в России. Мы все как-то это понимаем, что пока в России не будет общепринято, что, к сожалению, советские люди убили, травили, депортировали советских людей годами и писали доносы и так далее. Люди об этом знают, но когда это не будет принято в сердце каждого, ничего хорошего не будет в России. И этот труд, и поэтому, значит, так обидно, в том числе то, что происходит сейчас, потому что этот труд водился уже много лет, минимум с конца 80-х годов, приняли этот труд и мемориал, и молодые журналисты, и писатели, скажем так, Лебедев, да, который пишет вот эти замечательные романы о памяти, о том, вот, как ты чувствуешь, когда дедушка, которого ты любил, оказывается бывшим начальником лагеря. То есть все эти вопросы, они были заданы людьми, которые действительно включаются в культуре диссидентства. И, честно говоря, вот это надежда России. Вот надежда России — это не вот эти пропагандисты, это не Путин и как это вот жопа президента, да? Это тоже не олигархи, которые сейчас кричат на каждом углу, что они могут как-то платить за свои дома. Но мы тоже как-то понимаем, что есть, да, опыт диссидентства, есть тоже как-то опыт изгнания, есть тоже опыт эмиграции. И что очень печально соблюдать, как иногда даже как-то дети, внуки бывших диссидентов должны как-то, я это скажу, потому что это было опубликовано, и мы говорили об этом недавно, скажем так, была опубликована очень хорошая длинная статья о том, что внучка, если я не ошибаюсь, Пастернака эмигрировала с семьей в Париж. И это была огромная статья. Вот мы говорим о русской культуре, мы все как-то понимаем, что это Пастернак в русской культуре, это памятник, это в мировой культуре, это в европейской культуре. Оказывается, что внучка уехала из России, сейчас живет во Франции с детьми, с мужем. Это очень печально. Это как-то хороший знак того, что да, есть живые люди, есть люди русской культуры, той русской культуры, которую мы уважаем и любим, но о том, что они должны как-то покидать свою страну, это, конечно, очень печально.
Профессор Весье, позвольте вас поблагодарить за беседу. Было очень интересно, и мы берем ее в работу.
Большое спасибо.
Спасибо вам.
Традиционная рубрика «Писатели о беженцах». Стихотворение польского поэта Тадеуша Ружевича «Беженец». Я прочитал в одной книге, это была книга из жизни насекомых, личинка Златки, спасаясь бегством, переворачивается брюшком вверх и по собственной глупости подставляет себя под удар бронзовки. Так убегает личинка Златки. Я видел человека, который пытался бежать, спрятав голову в песок с криком «Да здравствует!». Потом этот человек хотел убежать от себя самого, но ничего не вышло. Тогда он замкнулся в себе. Его выдали с головой отросшие тем временем уши. Так он был обнаружен. Пришлось опять бежать. Наконец он был пойман, связан по рукам и ногам и посажен в мешок. Однако и в мешке он продолжал бежать с криком «Да здравствует!». Стихотворение польского поэта Тадеуша Ружевича в переводе Андрея Базилевского. Иван, завершаем.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.